Контент подкаста предназначен только для лиц старше 18 лет. Может содержать сцены насилия, поэтому не рекомендуется для прослушивания людям с повышенной чувствительностью. Мы не призываем к насилию, экстремизму или терроризму, а также употреблению алкоголя и запрещенных веществ. Мы за соблюдение законодательства. Но с уважением относимся к жертвам преступлений и их родственникам. Подкаст выпускается в развлекательном формате.
Всем привет! Это подкаст «Depeche Crime», и мы его авторы Таня
и Оля.
Мы рады приветствовать тебя, наш слушатель, у нас в гостях.
В нашем подкасте мы повествуем о криминальных делах, и начали мы с дореволюционного Петербурга. Дела давно минувших дней.
По возможности устраивайся поудобнее, приготовив для себя любимый напиток.
Или включай нас на комфортную громкость, чтобы слушать дороги, и пусть с нами путь станет короче.
Это первый эпизод «Дело Николая Радкевича».
Ранним июньским утром недалеко от Сенной площади прохожий замечает в небе тело девушки. Когда тело удалось выловить, оказалось, что девушка мертва, а на ней обнаружено 12 ножевых ранений. Петербург вообще имеет такую славу, что эта история могла бы произойти когда угодно, но действие наше происходит в 1909 году. Итак, что же мы узнали? Жертвой оказалась 20-летняя миловидная брюнетка, проститутка Анна Блюментрост. Определить это удалось по желтому билету, найденному при ней. Вообще, желтый билет на тот момент – изобретение довольно новое, как и легализованная проституция. Кстати, думаю, про то, что такое желтый билет, многие знают, а про то, какие правила он за собой нес, меньше, поэтому расскажу. Желтый билет – это документ, выдававшийся в Российской империи женщинам, решившимся на занятия проституцией. Он назывался так из-за своего внешнего вида. Его печатали на самой дешевой бумаге, имеющей желтый оттенок. Получить желтый билет и официально стать ночной бабочкой могли девушки с 16 лет. С 16. При этом содержательницами публичных домов могли стать женщины с 35 до 60 лет. Также регламент запрещал размещение домов терпимости ближе 150 сажней, примерно 320 метров от церквей, училищ и школ. Дальше в желтом билете следовали страницы с медицинским билетом, содержащие отметки врача, а также отметки об оплате госпошлины. В желтом билете также содержались правила, которые необходимо было соблюдать. Оставлять у себя только 25% дохода, то есть это 16-летняя девушка, оставляет потом у себя только 25% от этого дохода.
Несправедливо.
Тщательно относиться к своей гигиене, осматривать органы своих клиентов. Во время менструации заниматься эскортом было категорически запрещено. И в случае нарушения этих правил девушка задерживалась.
Угу. Осматривать органы своих клиентов?
Да, и тут я расскажу, почему.
Отлично.
Зачем вообще был введен желтый билет и почему проституция в Российской империи стала легализованной? Потому что в первой половине XIX века, в XVIII веке, несмотря на запреты, все-таки нелегальная проституция процветала и наблюдалось огромное распространение венерических заболеваний. И государство, чтобы как-то это... с этим работать, решила как-то изменить подход к вопросу проституции и легализовать ее, ввести желтые билеты, в которых как раз есть отметки о враче, о его прохождении, отметки, ну не отметки, а вот эти правила для клиентов. Поэтому это была цель. Но если мы обратим внимание на то, что только 25% дохода девушки у себя оставляли, то мы понимаем, что есть и другие, более меркантильные.
Конечно.
И в 1917 году, после революции, желтые билеты перестали существовать, а проституция снова стала нелегальной.
Ну, и продолжает до сих пор.
Да. Но вернемся к нашей Анне Блюментрост. Опрос ее подруг показал, что последний раз ее видели со странным, неуклюжим человеком, напоминающим гориллу-обезьяну. Описание, хоть и достаточно эмоциональное, но абсолютно никак следствию помочь не могло.
Примерно любой мужчина.
Возможно.
Ну, крупный. Не обижайтесь.
А тем временем в рядах проституирующих женщин начинается паника. И всего через 2 недели, 14 июля, случается событие, которое эту панику усиливает. Хотя и начинается оно достаточно обычно. В гостиницу «Дунай» на Лиговском проспекте 33 приходит парочка. Крестьяне Иванова и Мишутин. Иванова – красивая молодая брюнетка. Мишутин – огромный мужчина с непропорционально длинными руками в огромном пальто и шляпе.
Я же говорю, почти каждый.
Почти каждый. Они снимают номер 9, выходящий окнами на Лиговку, заказывают в номер бутылку цимлянского и конфет. Кстати, в данный момент на Лиговском проспекте 33 тоже находится хостел. Но там все хорошо, очень милый. Весь персонал гостиницы, в принципе, понимает, зачем они здесь, никакого беспокойства нет. В 8 утра мужчина выходит из номера. Перед тем, как закрыть дверь, он говорит своей спутнице: «Затворись, Ариша, спи». Такой очень бережный крестьянин Мишутин. И просит коридорного, находящегося на этаже, разбудить даму через час. Оставляет ему щедрые чаевые и спокойно уходит. В положенное время коридорный пытается разбудить девушку, но она не отзывается. Тогда приходится выломать дверь, и он видит ужасное. На кровати окровавленное тело. Сотрудники гостиницы вызывают полицию. Но раньше полиции, как всегда, появляется вездесущий журналист петербургского листка, которого коридорный за небольшую плату пускает в номер. И уже на следующий день все газеты Петербурга напишут об этом, и паника в городе разовьется еще сильнее. Эксперты насчитают на девушке 20 ножевых ранений, но причиной смерти является асфиксия. То есть есть два варианта. Либо она сопротивлялась, либо она сначала была задушена и лишь потом заколота ножом. Второй вариант, конечно, максимально странный. Полицию немножко заводит в какой-то тупик. Не очень понятно, зачем он это делал. Документов при девушке не было, однако все понимают, что, вероятно, фамилия, под которой она зарегистрировалась в гостинице, не настоящая. Потому что это вполне обычная практика тех времен. Паспорт не нужен, у кого-то его вообще нет. Регистрироваться в гостинице не под своей фамилией, особенно когда ты заселяешься на одну ночь.
А извини, она просто девушка или желтая билетница?
Она в... Сейчас я расскажу об этом. Тем не менее, через несколько дней путем поисков ее удается опознать. Это Екатерина Герус. Это желтобилетница с Знаменской площади. И подруги убитой рассказывают, что видели ее в последний раз с неким Осокиным, который ее сутенер, пьяница и вор Сливки. Портрет швейцара совпадает с Осокиным, и на очной ставке швейцар узнает в нем своего гостя. Осокин же не признается и даже имеет алиби. В момент убийства он сидел в полиции на станции Малая Вишера по обвинению в очередном преступлении. То есть
самое железное алиби.
Самое железное алиби можно просто не... Ну,
не сомневаться.
Не сомневаться, да. Подозреваемого нет, и следующее преступление не заставляет себя ждать. 24 июля горничная Зинаида Левина, возвращаясь с Мальцевского рынка, спокойно идет домой, и неожиданно из подворотни навстречу ей выскакивает мужчина, конечно же, в шляпе, пальто и с длинными руками. И выкрикнув: «Нет, пальто не распахивает»,
я просто показала это.
И выкрикнув: «Смерть красавицам», наносит ей 2 ножевых ранения. Но девушка поднимает шум, пугает преступника, случайные прохожие отвозят ее в больницу. Зинаида выжила и смогла дать показания. И хотя нападение произошло неожиданно, она запомнила огромного мужчину с длинными руками и бородой в шляпе. Но лицо запомнить не смогла, фоторобота или там чего-то подобного у полиции не появляется. Но появляется первая достаточно весомая улика. При побеге нападавший обронил нож. И это необычный нож. Это нож с широким лезвием. Такими ножами пользовались моряки. Он гораздо более опасный, смертоносный, чем обычные ножи. И, кроме того, им гораздо сложнее орудовать. То есть, так как у него широкое лезвие, чтобы как-то им бить, нужно прилагать больше силы. Именно с помощью ножа предыдущие случаи были связаны. И в данный момент у полиции Петербурга 3 случая. То есть, девушка в Неве, девушка в Дунае и Зинаида, которая выжила. Журналисты...
Это, извини, пожалуйста. Ага. Это же все достаточно разные районы, получается.
Не совсем. Мы там потом поймем, что...
Это пентаграмма.
Это не пентаграмма. Нет. Нет, это не пентаграмма, но на самом деле есть определенный радиус, и это будет понятно чуть позже, когда появится еще преступление.
Окей.
Итак, но журналисты тут, конечно, тоже не зевают. Они обзывают неведомого убийцу петербургским Джеком-потрошителем. Весь город боится маньяка, девушки не ходят по улице в одиночку. И полиция панику успокоить не может, потому что сама находится в недоумении. В тот момент полицией заведовал Владимир Гаврилович Филиппов. Он зарекомендовал себя очень грамотным, справедливым, профессионалом. Но даже он в тупике, потому что таких преступлений еще не случалось. Он размышляет, делится своими размышлениями и понимает, что деньги у убитых не забирают, значит, это не ограбление. Единственное, что совпадает с 3 девушками, это цвет волос. Все жертвы брюнетки. То есть единственный мотив преступника – это как будто бы ненависть или месть. И с такими серийными преступлениями именно на фоне ненависти или мести Петербург еще не сталкивался. Филиппов еще не сталкивался, и как работать с ними – не очень понятно. Но есть две улики, с которыми, или, не знаю, две зацепки, за которые полиция хватается и начинает с ними работать. Во-первых, это нож. Нож необычный, и, как оказалось, такие ножи в Петербурге продавались только в лавке Бажо на Александровском рынке. К сожалению, опрос продавца и производства не дал никаких результатов. Во-вторых, это внешность преступника. Борода, стандартный тип одежды и тот же самый нож позволили Филиппову предположить, что нападавший матрос или когда-то был связан с флотом. Итак, следователи начали обходить все портовые забегаловки и рынки, опрашивали постоянных клиентов, искали похожего по описанию мужчину, который мог бы оказаться преступником, но, как ты понимаешь, и как ты сказала, практически каждый мужчина. Тем более моряк с бородой, тут ничего нет. И поэтому, пока они искали зацепки, случилось еще одно преступление, и следующей жертвой маньяка стала девушка по имени Клотильда. В публичный дом на Коломенской улице пришел посетитель. Клотильда уединилась с ним в номере, и уже скоро оттуда послышался крик. Нападавший успел выскочить в окно, а девушка спаслась. Такой поворот заставил проституток устроить забастовку, что, в общем, необычное событие в том числе. Они требовали обеспечить им безопасность, ведь они отдавали огромную часть своего заработка, отчасти за эту безопасность. И, в общем, их можно понять. У них есть
право, в конце концов.
Поэтому, конечно, если они заговорили про заработок, замять забастовку удалось чем? Деньгами. Каждой девушке из дома на Коломенской заплатили по 3 рубля, а Клотильде целых 8 рублей.
Как это называется? А, профсоюз.
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 Да.
Профсоюз стал вот забастовку, и подняли денег.
Ну, все, и все. И как раз тут, после нападения на Клотильду, следствие сделало вывод, что преступник совершает преступление в радиусе 3 километров от Знаменской площади. И как раз сыщики смогли сузить радиус своих поисков.
А Знаменская площадь – это?
А Знаменская площадь – это площадь Восстания.
Все понятно. Логично. Тогда действительно это центр названных НИПА, Рингов, Камальцевских в ту сторону.
Да.
И вот Клотильда. Клотильда была?
А Клотильда была
в своем
на Коломенской улице.
Коломенская.
Угу. Итак, сыщики сузили радиус поисков и стали прицельно обходить квартиры именно в этом районе, расспрашивать дворников и прислугу, и, наконец, им повезло. Постоянные посетители трактира «Привеслинский край» вспомнили похожего человека. Звали его Вадим Николаевич Кровяник. Он рассказывал, как он ненавидит женщин, показывал свой нож, ну, до какого-то определенного момента, пока нож у него был.
Что бы это ни значило.
А, да. Часто вспоминал свое матросское прошлое. Также очень интересовался любой информацией о преступлениях с зарезанными девушками и во время застолий часто говорил своим собутыльникам, что сыщиком настоящего преступника никогда не вычислить. Полицейские выяснили, где же проживал Кровяник. Это была ночлежка Маконика на Полтавской улице. Они пришли туда, но оказалось, что некоторое время назад Кровяник съехал. Следствие снова пришло в тупик. Но тут у полиции появились новые зацепки. Из Риги и Кёнигсберга пришли сообщения о нападении на девушек по вызову с темными волосами во время стоянки в портах русских кораблей. И тогда Филиппов нашел решение этой загадки. Все-таки не зря, даже несмотря на то, что преступление было новое, он был суперпрофессионалом. Он запросил все списки российских судов, ходивших в Ригу и Кёнигсберг, то есть всего экипажа, и для начала составил в списках тех, кто заходил в порты во время убийств. А затем он сверил списки команд этих судов со списками постояльцев ночлежки Маконика. И действительно совпадение нашлось, и совпадение только одно. Это матрос парохода торгового флота Мстислав Удалой, 21-летний Николай Раткевич. Сыщики навели справки о Раткевиче, и, в принципе, все стало ясно. Николай – сын дворянина, родился он, предположительно, в Нижнем Новгороде, учился в Архангельском кадетском корпусе, но, к сожалению, не доучился. Вообще, его биографии известно очень мало и только с его слов. Так нам известно, что в 14 лет его выгнали из кадетского корпуса и официальная причина – нападение на вдову офицера. Однако эта история гораздо более драматична, если не ограничиваться несколькими словами в личном деле, а посмотреть на нее более широко. Говорят, эта дама была довольно фривольного поведения и часто заводила романы с кадетами. Так она соблазнила Николая, а через некоторое время бросила его, при этом заразив сифилисом и променяв на нового ухажера. Ну, у нее не было желтого билета, она не могла там знать все правила.
Зависимо уже тогда.
Да. И Николай не выдержал такого поворота дел, напал на нее, однако возлюбленный дамы его обезвредил, отвел в полицию. Ну и, как вы можете догадаться, женщина была брюнеткой. После этого Николай, по собственным словам, больше не верил девушкам, особенно красивым, ненавидел их и желал им смерти. И позже он поступает в другое учебное заведение, однако оттуда его тоже выгоняют. Он переезжает в Петербург в поисках какой-то более стабильной, наверное, жизни, устраивается матросом, но о своей главной ненависти не забывает и начинает убивать. Параллельно с продвижением сыщиков преступник тоже не сидит на месте. 17 сентября того же 1909 года было совершено убийство в отеле «Кяо». Так как весь город стоял на ушах, а описание горилоподобного маньяка было известно уже всем, служителю гостиницы постоялец показался подозрительным, и он его пускать не хотел. Но девушка, знакомая всем работникам гостиницы и часто бывающая там с клиентами, настояла, и он их пустил. При этом коридорный Яков Казенов все же был насторожен, и когда гость вышел и по своему обычному сценарию попросил разбудить свою спутницу через час, он не стал его отпускать, запер гостиницу и предложил вместе заглянуть в номер, чтобы убедиться, что там все хорошо. Убийца неожиданно набросился на коридорного. Вот показания самого Якова. «Тут он бросился на меня. Она готова, и вам будет», — сказал он и схватил меня за горло, а другой рукой захлопнул дверь. Я стал кричать, а он мне руку в рот, видно, хотел сунуть, но я успел ему пальцы прокусить и, что есть мочи, стал грызть. В результате борьбы Радкевич выбил казенному зуб, но тот сумел вырваться, и на крики прибежал второй номерной и горничная, и втроем они смогли преступника скрутить. При осмотре комнаты была обнаружена Мария Бутошникова. Она была задушена, и на ее теле насчитывалось 35 ножевых ранений. Кстати, ты обратил внимание, что сначала их было 12, да, потом 20. Да, очень активная и все более жестокая. Затем 35. Также, в отличие от остальных, она была ограблена, а в изголовье кровати преступник оставил записку. Деньги взяты за труд отправки на тот свет и потому, что мертвым они не нужны. Убийца этой женщины и ей Герус в гостинице «Дунай» Вадим Кровяник. Все-таки, возможно, Вадимом Кровяником он себя ощущал больше, чем Николаем
Васильевичем. Интересно, что он стал... Как интересно, что он стал уже это... Не просто как месть, а как какую-то уже миссию возносить.
Да, ну видишь, и миссия, и в том числе... Есть же такая история, что им обидно, что... Не знают, что это они, никто преступники. Знает, а тут даже никто не знает, а там же был этот... Сутенер, которого задержали, у которого было алиби, это как раз вот было с Герус. И тут он не выдержал и решил все-таки оставить свой след. Но вопрос в том, что в это время его уже вычислили, поэтому... Ну что, и он был, конечно, пойман. Отпираться от предъявленных обвинений не стал. 12 марта 1910 года состоялся суд. Николай сообщил, что о содеянном не жалеет и виноватым себя не считает. В суде его, однако, выводили 5 стражей. Таким огромным и сильным он был. И вот как описывает его один из журналистов. Мне тут очень понравился один момент. Высокий лоб, высоко стоящие на голове густые волосы, и лишь по краю нижней челюсти идет борода. Широкий нос, бесцветные несколько на выкат глаза и толстые губы. Вот это борода по краю нижней челюсти и картинки, на которых его изображают.
Я него... моряка прям представляю. Моряк вот этой в кепочке, да. В козырке.
Ну что, и, конечно, так как дело это было очень громким, зал не мог даже вместить всех желающих. И хотя здравый смысл и косвенные улики указывали на то, что все описываемые преступления совершил Радкевич, судопроизводство этого времени было настолько строгим, что удалось доказать лишь одно убийство и 2 покушения. И одно из них – это на коридорного отеля «Кяо». То есть то, за что его задержали. Убийство удалось доказать только последней девушке, покушение на коридорного и покушение на... ту горничную, на которую он напал.
Здесь получается такое. Вот один из примеров добросовестной деятельности полиции, да, и судебного производства, когда
невозможно под него все гребенки, да, запихать, да. А обвинить во всех и еще каких-нибудь других жертв приписать, которые не были его, а еще и не доказали достаточное количество.
Да. При том, что он не отрицал их изначально, он потом поменял уже свои показания и стал отрицать все, но изначально он даже был на это согласен.
После разговора с адвокатом, скорее всего.
Возможно. И в своем последнем слове Николай сказал: или каторга, или свобода, если сумасшедший дом, лучше повеситься. А повод у него был. Ему назначили психиатрическую экспертизу и отправили в психиатрическую больницу Светлого Николая Чудотворца на берегу Пряжки. Кстати, эта больница там и сейчас находится, и я немножко, возможно, расскажу про ее историю. В 1736 году здание, естественно, уже не то, оно не сохранилось. Сюда переехал острог, который раньше находился на площади труда. Примерно через 100 с небольшим лет, в 1841 году, здесь появилось мужское отделение больницы для чернорабочих, а уже через 2 года небольшое отделение для душевнобольных. В 1865 году здесь уже открывается временная лечебница для помещенных при исправительном учреждении. То есть острог уже меняет свое направление на психиатрическую больницу. И в 1844 году учреждение выводится из приказа общественного презрения и переходит к городскому больничному управлению. Устав больницы гласил, сейчас я расскажу, это очень интересно, за что туда можно было попасть. Устав заведения гласил: исправительное заведение для лиц придирзостных, нарушающих благонравие и наносящих стыд и позор обществу. Причины помещения для женщин: брошенный ребенок, обращение непотребства в ремесло, самовольная отлучка из дома, развратная жизнь, неповиновение родительской власти, самовольное открытие борделя и дерзкое обращение с мужем. Это, напомню, 1884 год, не так давно. Для мужчин – неплатеж налогов и упорное пьянство. Также здесь помещались политические, и в присоветской власти это стало городской психиатрической больницей номер 2. И здесь много было известных людей. Здесь лечились Даниил Хармс, Виктор Цой. А в 1964 году проходил принудительную судебную экспертизу Иосиф Бродский. Ну, а после распада СССР больнице было возвращено имя Николая Чудотворца, она до сих пор действует. Итак, вернемся к Николаю Радкевичу. Мнения психиатров о нем разделились. Связано это было, возможно, с его рассказами. Так он, например, описывал свою идеальную картину преступления. В комнате, оклеенной розовыми обоями и залитой розовым цветом, среди цветов лежит красавица. Он подходит к ней, левой рукой сжимает горло, а правой наносит удар ножом в бок. Когда польется кровь, подставить ладонь, чтобы почувствовать теплую кровь. Ну, так себе, мне кажется.
Диабез.
Угу. Но при этом одни считали, что он обладает врожденным психиатрическим дефектом и находится в плену ложных сверхидей, а следовательно, он душевно больной, а следовательно, его надо отпустить и оправдать.
Не лечить, да?
Полечить, но отпустить. Но все-таки большинство психиатров были не готовы его отпускать, называли его садистом, полностью отвечающим за свои поступки, и 13 марта Николая приговорили к 8 годам каторжных работ. Осенью 1916 года, то есть через 6 лет, он был убит своими сокамерниками на этапе к месту отбывания наказания. Особых подробностей этого преступления нет. Так закончилась история петербургского Джека-потрошителя. Я видела, что ты много что фиксировала. Расскажи, может быть, у тебя есть вопросы? Или расскажи, что тебя удивило или поразило в этой истории?
Вот с последнего и начнем. Меня поражает... Я эту историю слышала.
Угу.
Меня поражает, что его называли Джеком-потрошителем. Ну, просто причин для этого нет. Хотя, наверное, просто никакого такого другого примера масштабного, да, и это казалось... Просто прошло спустя дел, которые наворотил Джек-потрошитель, чуть где-то 20 лет.
Угу.
И они решили вспомнить и назвали, что это русский Джек-потрошитель, потому что он убивал желтобилетниц.
Слушай, ну, мне кажется, и да, а плюс еще... Мне кажется, что это такая журналистская немножко работа.
Чтобы привлечь внимание.
Да, потому что и так эта история такая популярная, надо еще ее сильнее разогнать, надо еще больше...
Потому что она не была бы популярна, если бы они ее и не разогнали.
Да, возможно, потому что Видишь, там они пришли, они побывали на месте преступления, журналисты, они там в таких красках это все рассказали. В общем, я думаю, что это в том числе вот это громкое имя, потому что на самом деле, даже если говорить о доказанных преступлениях, их, во-первых, не так много, как у Джека Потрошителя.
Два там, ну, которые смогли доказать.
Да. Понятно, что это все равно очень жестоко и для... А еще знаешь, в чем вопрос, мне кажется? В том, что это первые такие случаи, что вот такого практически немотивированного убийства в таких количествах одним человеком не было в Российской империи, что он первый, и поэтому просто даже непонятно было, как его еще назвать. Самый страшный.
Сейчас мы тут можем уйти в сайдбар. А думаешь ли ты, что таких не было? Или их не могли, или не хотели фиксировать?
Возможно. Видишь, тут эта история, например, с ножом, она...
Который, кстати, не хирургический, как у потрошителя.
Да.
А мясницкий, извините, моряцкий, да, матросский. Нож моряка, вот у меня написано. Ну вот интересно, да. И еще сделала я себе заметочку об эскалации, но это мы уже поговорили, действительно было понятно. Во-первых, ну вот как сразу, да, он сразу взял первую жертву, убил. Ведь убить-то на самом деле не так-то легко, как многие думают. Задушить это вообще сложно. Но вот ты прокомментировала его внешность, что он был такой недюжий, он был сильный, ну, гориллообразный, скажем так, да, по описанию. И, наверное, действительно силы у него были, и какое-то, действительно какая-то ненависть была. И это понятно. А его ненависть к женщине тоже как-то обусловлена его, не знаю, одной из, возможно, она и не первая, да, там не сказано об этом.
Он был 14 лет.
А, 14 лет, да, мое сердце первое. Yeah. Ну вот я не знаю, я тут рассуждала, что действительно это просто первая женщина, которая так с ним поступила, обидела, заразила, сделала больно и физически, да, и морально, и это так его взбудоражило и отвратило. Или, возможно, были и до этого в его истории, детстве, отрочестве, юношестве, что там какие-то другие истории, потому что сразу после этой женщины он их сразу резко и возненавидел. Но если у него была тонкая душевная организация, действительно были какие-то психические дефекты, то действительно, может быть, и этого было достаточно.
Ну, видишь, его, в принципе, жизнь вообще малоизвестна. То есть все, что есть, известно из его... Из его показаний. Может быть, там вообще все.
Все, что да. Вот это всегда меня расстраивает в таких ситуациях. Мы можем здесь только спекулировать на эту тему, рассуждать и думать просто скорее по кейсам, которые уже, не знаю, за нашими плечами, которые мы не однажды слышали. Ну да, мы можем делать выводы только на основании того, что он сказал и что смогли доказать. Мне очень понравился твой рассказ, мне очень понравилось твое повествование. Все было достаточно структурно.
Я старалась.
Абсолютно, да. Я боюсь, что даже мой эпизод может оказаться не таким, а может быть оказаться более сумбурным. И еще мой эпизод точно более запутывающий.
Ну, видишь, как могут ожидания не совпасть с реальностью, но тоже в положительном ключе.
Ну, как у нас сложился этот эпизод? Все-таки на просторах, да, того, что можно найти в открытом доступе по судебным делам Российской империи до революционного периода, это считается первым серийным преступником, зарегистрированным в Российской империи.
И поэтому мы взяли его как первый. Но на самом деле, можно я порекомендую один источник, который мне очень понравился, и я о нем не знала до этого, я нигде о нем не слышала. У Льва Лурье есть...
Да.
Да, ты смотрела?
Да.
А я нет.
Я наткнулась тоже в поисках. Я думаю, те, кто нас... А нас как минимум будут слушать наши друзья.
Привет, друзья.
Привет, друзья. И кто-то еще из товарищей, знакомых, которым это интересно, наверняка заинтересуется еще источниками, которые мы находили, потому что если раньше мы могли использовать... не знаю, первая страница Гугла, то покопаться и найти что-то более уникальное было не так-то легко. И это источник очень важный, интересный. Продолжай, расскажи, как ты вышла и что там еще есть.
В общем, на самом деле, вот эта серия фильмов, они достаточно короткие, примерно по полчаса выпуск, называется «Преступление в стиле модерн». Я не посмотрела все, но я посмотрела вот про этот кейс и так примерно прикинула, что там еще есть. Они примерно как следствие вели про советскую историю, так это про какой-то дореволюционный период. И ну, не в том, что они такие одинаково безумные, но там тоже есть свой стиль, и мне очень понравилось. Мне кажется, что это очень классно посмотреть разные выпуски.
Да, у Льва Лурье вообще очень много, я смотрю, интересной исторической информации с тем, кто интересуется, в принципе, историей Петербурга, причем с давних времен, и там, по-моему, не только Петербург, но это его, по-моему, основная была деятельность, основные материалы по этой части, и не только преступления. Всем рекомендуем ознакомиться, там был целый сайт, и даже, по-моему, какие-то экскурсии были, не знаю, есть ли они, правда, сейчас.
Есть, есть.
Но правда, они там есть. Не дешевые.
Да, но они есть.
Все источники вы получите в материалах к этому эпизоду. Спасибо тебе большое. Очень классный рассказ, очень интересная история для нашего пилотного эпизода. Я считаю, это большой успех.
Тебе спасибо.
Спасибо.
И тебе спасибо огромное за эту нашу беседу. Мне очень понравилось. Это был подкаст «Depeche Crime». С вами были Таня и Оля. После наших сумрачных эпизодов не забывайте обращаться к свету.
Пока!
Пока! Пока!